Всем привет! В эфире 78-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто позвонил на наш телефон 514-09-49 и оставил свои вопросы. Я почувствовал, что наступила уже осень. Хорошая погода, светит солнце, но ночью уже довольно холодно. Осень – это время сбора урожая, сбора плодов. И у нас накопилось куча вопросов про всякие горошки, ягоды, винограды, кактусы, поганки, огурцы, клубники, капусты. В общем, все, что вместе обобщенно можно назвать словом «ботаника». Ботаника – это чудесная наука про вот эти удивительные существа, которые не умеют бегать, не умеют есть себе подобных, которые умеют делать бесплатную еду из бесплатного света, воздуха и воды. В общем, про растения и про грибы. Вот такой у нас будет специальный сегодня выпуск. И вопросов так много, что я не знаю, с чего начать. Поэтому я хочу начать сразу с нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь», чтобы вы очень внимательно слушали обсуждение вопросов и попытались угадать, какой из фактов будет полной чушью. Я назову сейчас 4 факта, один из которых будет полной чушью, а отгадку вы узнаете только в конце передачи. Слушайте внимательно. Факт 1. В бананах нет семечек, и их можно размножать только отростками. То есть, если отрезать от банановой пальмы кусок и посадить его в землю. Факт 2. Сладкий горошек привлекает своей сладостью муравьев, и они распространяют его семена. Факт 3. Самое большое в мире тело гриба выросло на дереве. Факт 4. Брюссельская капуста – это бутоны.
Здравствуйте, карманный ученый. Я звоню по поручению девочки Яси, ей 7 лет, но она стесняется позвонить сама. У нас таких 2 вопроса. Первый. Почему в раковине слышно море? Или почему море шумит в раковине? Вот так. А второй вопрос. Почему зеленый горошек молодой сладкий, а как только он подсохнет, весь сахар куда-то девается? Ведь сахар не может испаряться никуда. Спасибо.
Итак, куда же девается сахар из сладкого горошка? Он действительно куда-то девается, но он не испаряется, он превращается в другое, очень нужное для горошка вещество. И сейчас я позвоню Ясе, и мы обсудим, куда девается сахар из сладкого молодого горошка.
Алло?
Алло, Яся?
Это я.
Привет, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Ты спрашивала, почему зеленый горошек, когда его срываешь, сладкий, а потом немножко полежит и делается не сладкий.
Хорошо, Валя.
Это отличный вопрос. Зеленый горошек сладкий, потому что он не спелый. Это удивительная вещь. Вот ягоды, например, наоборот, надо подождать, чтобы они поспели, и они делаются сладкими. Вот ты какие любишь ягоды?
Землянику, чернику и клубнику.
И что еще?
И малину.
И малину. Все эти ягоды, пока они не спелые, они кислые. А когда созревают, делаются сладкими. И это нужно, чтобы привлечь птиц, которые их будут срывать и ими лакомиться. И разносить семена по всему лесу. А горошку этого совершенно не нужно. В нем много сахара, пока он молодой, пока он не спелый. А когда он созревает, весь сахар превращается в крахмал. Это такое вещество. Ты можешь повторить вместе со мной? Крахмал.
Крахмал.
Крахмал. Например, картошка вся состоит из крахмала. Ты когда-нибудь пробовала сырую картошку погрызть?
Нет.
Очень невкусно, но при случае попробуй, когда мама будет ее жарить. Вот это и есть вкус крахмала. И совершенно спелый горох имеет такой же вкус, потому что в нем весь сахар, он не испарился, как ты спрашивала, а он превратился в крахмал. Горошек накапливает много-много сахара, и пока он не спелый, он сладкий, но когда он созревает, сахар в нем превращается в крахмал и запасается. А знаешь, зачем в горошинках нужен крахмал?
Зачем?
Когда они упадут в землю, когда стручок рассохнется, и из него выпадут горошины и упадут в землю, они смогут прорасти. Из каждой горошины может вырасти молодое растенице. Ты, кстати, можешь сама попробовать взять, например, фасолину или вот такой сухой спелый горох, завернуть во влажную ватку, положить в блюдечко, и через некоторое время он прорастет. Хочешь попробовать так сделать?
Хочу.
И пока росточек маленький, он растет, у него нет листьев, и он не может сам себе делать еду. Все растения делают еду из солнечного света, воздуха и воды при помощи своих зеленых листиков. А маленький росток не может, у него нет листиков. И он всю еду берет из семечка, из которого он растет, из зерна. Вот горошина – это такое зерно. И крахмал нужен, чтобы маленький росточек мог вырасти, понимаешь?
Угу.
Он там совершенно не для нас, не для того, чтобы мы варили из него гороховый суп. Горох не интересуется, что про него думают разные животные. Вот малина очень интересуется. Малина старается заинтересовать животных, чтобы они разносили ее семена по всему лесу. А горох нет, горох просто выпадает из стручка и прорастает в земле, понимаешь?
Понимаю.
И вот что интересно, это что когда ты срываешь молодой зеленый горошек, он чуть-чуть полежит, и он делается не сладкий, потому что он сам созревает, даже когда ты уже сорвала его с куста. Он лежит и созревает. Есть такие фрукты, например, вот бананы, если завернуть в газету, они полежат и станут сладкими, даже вот зеленые бананы, если их в темноте и в тепле подержать. Вот горошек тоже такое, его плоды созревают уже после того, как ты сорвешь его с растения. Mm. Так что, если хочешь, чтобы он был сладкий, надо есть его быстро.
Mm. Понятно.
А ты этим летом поела сладкий горошек?
Поела.
Где ты его брала?
На рынке покупали.
На рынке?
Да.
Здорово. Там даже сам стручок бывает сладкий. Можно даже грызть стручок. Зелененький. Не пробовала?
Нет.
Ясно. Ну вот ты еще спрашивала про ракушку, как это в ней слышно шум моря.
Да.
Ну на самом деле, к сожалению, это никакой не шум моря. Просто любой звук, который попадает в раковину, вот ты сидишь рядом с ней, ты немножко шевелишься, ты дышишь, ты издаешь какие-то небольшие звуки. И любой звук, который туда попадает, превращается в эхо. Потому что в ракушке легко заблудиться. Она такая закрученная, закрученная, закрученная. И любой звук, который туда попадает, отражается, отражается от стенок. И получается такое эхо, которое напоминает шум моря, но, к сожалению, никакого отношения к шуму моря не имеет. У тебя есть дома ракушки?
Да, есть. Одна.
А на море ты была?
Да.
И слышала там шум прибоя, шум моря?
Угу.
А как, где ты была на море?
В Болгарии.
Здорово. Понравилось? Купалась?
Угу.
Ну, хорошо. Звони нам еще.
Позвоню.
Спасибо. Пока.
До свидания.
Здрасте, я Саша. Мне 8 лет. Вопрос таков. Почему все ягоды кислые? Спасибо. До свидания.
Отличный вопрос. Я, к сожалению, не смог дозвониться до Саши, но действительно, почему ягоды кислые? Ну, на самом деле, только неспелые ягоды кислые. Когда ягоды созревают, они делаются сладкими. На самом деле, кислоты никуда не деваются из ягод. В ягодах действительно много разных кислот, но они там не для кого-нибудь и не для чего-нибудь. Они просто нужны для жизни растения. Растения используют эти кислоты, они вовлечены в его очень сложную внутреннюю жизнь. Этим занимается особая большая наука. Но со временем в ягодах накапливается сахар. Сахар нужен для того, чтобы привлекать распространителей этих ягод. В первую очередь птиц. Птицы собирают ягоды, разносят их по лесу, ягоды съедают, семечки выплевывают или семечки проходят сквозь кишечник птиц и прорастают в земле. И так получается, что по воздуху путешествуют семена, используя такое бесплатное такси. Подробнее об этом рассказывается в нашей замечательной книжке «Анни Мюллер. По земле и по воздуху». Поищите ее в магазине «Букашки». Там очень много вариантов распространения семян, ведь растения же не умеют бегать, и им нужны способы, как разослать свои семена по всему лесу. Вот интересная получилась история. То есть сладкий горошек незрелый. А когда он делается зрелым, он делается не сладким. В нем много крахмала, и это нужно для того, чтобы упавшие в землю горошины проросли. А ягоды пока незрелые, кислые, а когда созревают, делаются сладкими. Все наоборот, не как у горошка. В них накапливается сахар, и он нужен для того, чтобы привлечь птиц. Такая разница связана с тем, что ягоды и горошины совершенно по-разному распространяются по лесу. Ягоды разносят птицы, а горошины раскатываются сами по себе. Ну, как вы догадываетесь, не так далеко, как могут добежать семена ягод.
Здравствуйте, меня зовут Малка. Мне 6 лет. Как цветет виноград?
Действительно, как цветет виноград? Как цветут розы, вы, наверное, знаете. Как цветут тюльпаны, знаете. А как цветет виноград? Сейчас мы это обсудим с Малкой. Самое важное не как, а для чего он цветет. Для чего вообще цветут все растения, у которых есть цветки? Ну-ка, давайте подумаем.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Это Карман Мичел?
Да, привет, это Одиссей?
Да.
А я хотел поговорить с Малкой, твоей сестрой. Можно ее попросить?
А, да, сейчас. Малка, у тебя Карман Мичел.
Здравствуй.
Да, здравствуй.
Привет, Малка.
Да, это я, Малка.
Привет. Ты как-то спрашивала, как цветет виноград?
Угу.
А почему тебе пришел в голову этот вопрос?
Потому что я говорю, про маленький сорт такой, и он без косточек, и я не знаю, как он цветет.
Кишмиш называется сорт без косточек.
Угу, да, кишмиш.
Он цветет так же, как и обычный. Любой виноград цветет, в общем, похоже.
Я и сама не знаю, какой.
Ага. Ну, я на сайте положу картинки, ты увидишь, как выглядят цветочки винограда. Они вообще немножко похожи на кисть винограда. Ведь ты, когда покупаешь виноград, он выглядит в виде кисти, да?
Mm-hmm.
Такая гроздь, большая гроздь ягод. А вначале это гроздь цветков. Они торчат на виноградной лозе, на растении винограда. Виноград – это что-то такое среднее между кустиком и лианой. Да? И торчат вот эти грозди. И это довольно невзрачные, бесцветные цветочки, некрасивые. Их много-много-много. И каждый цветочек после того, как произойдет опыление, превращается постепенно в ягоду. Вообще все цветки нужны для того, чтобы превратиться в плоды. В этом их предназначение. Получаются плоды, а потом плоды каким-то образом падают в землю или их разносят птицы. И семечки попадают в землю и порастают новые растения. Это ты знаешь, да?
Угу.
Что из семечек вырастают новые растения. Вот, но люди вывели такие сорта, чтобы было удобнее их есть, без косточек. То есть цветет цветок, на его месте появляется ягода, а внутри у ягоды нету косточки, нет семени. Если такая ягода упадет в землю, ничего из нее не вырастет. Зато человеку удобно. Правда, встает вопрос естественный. А как же размножается кишмиш? Как получается новый кишмиш, если нету косточек в ягоде?
Я не знаю.
Надо отрубить ветку, поставить ее в воду, а потом посадить в землю, и получится новый кишмиш. Кишмиш размножается при помощи отростков. Ты никогда так не делал, или твои родители никогда так не делали? Не брали кусочек какого-нибудь растения, чтобы у него получились корни?
Ну, я на самом деле, я сажала яблоню так.
Сажала яблоню?
Да.
Из прутика, да?
Веточку.
Из веточки, вот.
Да.
И так же сажают кишмиш. Та же история с бананами. Ты видела когда-нибудь внутри у банана семечки?
Да.
Нет? У банана внутри нет семечек?
Нет, я специально так. Я пошутила.
А, хорошо. Хорошая шутка. У банана внутри нет семечек, и его тоже размножают кусками. Кусками растения. Берут кусок пальмы, сажают, и вырастает новый банан. Потому что люди специально вывели давно уже такой сорт, в котором нету семечек, чтобы его было удобнее есть. Понимаешь?
Угу.
Хорошо. Звони нам еще.
Угу.
Пока.
Пока.
Здравствуйте, меня зовут Диана. Мне 9 лет. Я хочу задать вопрос. Почему кактусы колючие? До свидания.
К сожалению, я не дозвонился до Дианы, но вопрос отличный. Зачем кактусу колючки? Дело в том, что кактусы растут на совершенно открытой местности. Они абсолютно беззащитные. Они жирные, толстые, сочные и довольно вкусные. Им нужны колючки, чтобы защищаться от врагов. Ведь кактусы, у них вообще замечательная жизнь. Дело в том, что любому растению, чтобы расти, нужен воздух, вода и свет. Кактусы научились очень хорошо экономить воду. И они могут жить в таких местах, где очень мало воды, зато огромное количество солнечного света и сколько хочешь воздуха. Получается, что кактусы живут, ну как если бы вот вы жили бы в каком-нибудь ресторане, где неограниченная бесплатная пища. Кактусы вырастают огромные, Их очень много. Их могли бы всех съесть. Поэтому колючки, конечно, им нужны, чтобы защитить свои достижения. Растил кактус такое толстое тело, а кто-нибудь придет и съест его. Но вот для этого нужны колючки. Колючки есть у очень многих растений, они защищают их от поедания. Кстати, пупырышки, например, у огурцов на теле – это бывшие колючки. Видимо, их предки старались защититься от съедания, а современным огурцам это уже не очень нужно.
Здравствуйте, Кайма научила. Меня зовут Соня. Мне 5,5 лет. Почему после дождя на деревьях появляются поганки? Спасибо, до свидания.
Отличный вопрос про поганки, которые растут на дереве. Вообще, кто такие поганки? Поганки – это грибы. Как и плесень – это грибы. И дрожжи, которые используются, чтобы забродить закваску хлебную, чтобы хлеб был такой сдобный. Грибов очень много. Это отдельное царство. У них нет практически ничего общего с растениями. И грибы замечательно используют такую еду, которая никому не нужна. Они похожи немножко на животных. Им тоже нужна еда. Но только если животным подавай сочную траву или свежее мясо, или каких-нибудь вкусных насекомых, или тех же грибов, мы ведь с вами любим полакомиться грибами, то грибы могут есть такую очень трухлявую, мертвую материю, которую больше никто не может съесть. Например, они могут практически питаться почвой или питаться вот старой древесиной. И очень успешно вырастают на деревьях. И сейчас мы это подробнее обсудим.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А Соня не подошла?
А Соня подошла.
Можно ее попросить?
Соня, это карманный ученый звонит.
Боже мой.
Ну-ка.
Мам, не боюсь.
А что ты боишься? Ты же хотел со мной поздороваться, говори.
Здравствуйте.
Привет, Соня, это карманный ученый.
Здравствуйте.
Как твои дела?
Нормально.
Ты спрашивала, почему после дождя на деревьях появляются поганки?
Да.
А ты ходила в лес вообще, грибы собирала уже?
Ну да, собирала 2 раза.
2 раза? Много набрали?
Ну, достаточно.
Каких?
Ну, там свинушки, подосиночки, сыроежки.
Угу. Вот если ты пробовала их жарить, ты, может быть, видела, что когда кидаешь грибы на сковородку, они делаются меньше. Ты замечала это? Наберешь целую корзину? Вот наберешь целую корзину, потом начинаешь жарить, и там всего 2 тарелки получается. Или если их сушить на ниточке, то они делаются маленькие, сухенькие. Дело в том, что грибы...
Я не замечала, просто у нас такой веревки нету.
Ага, ниточка. Вот попробуйте, если вы еще наберете грибов, ты можешь посушить их на ниточке, и у вас будет запас грибов на зиму. И вот получается, что если грибы высушить, то есть если из них уйдет вода, останется совсем маленькие такие кусочки.
Угу.
То есть получается, что грибы, свежие грибы, в том числе и поганки, которые растут на дереве,
да,
в основном состоят из воды. Для того, чтобы вырасти, им нужно много воды. Как только идет дождь, они тут же набирают в себя воду и могут моментально вырасти, даже за одну ночь.
Ну да, вот у нас в детском садике на лавке тоже несколько поганок. Ну вообще не поганок, я не знаю, этих грибов какие-то. Ну, не похожи, не поганки, не такие тонкие, без юбочек.
Да.
Ну, какие-то там большие такие, шляпки, они треугольные, но все белые, и пойми какие.
Да.
Кто-то такой маленький, может, и такой большой гриб.
Угу. Интересно. Ну, и вот ты спрашивала, почему они после дождя вырастают на деревьях. Дело в том, что грибы вообще удивительные существа. Им для того, чтобы вырасти, почти ничего не нужно. Вот нам, чтобы вырасти, нужна еда.
Да.
Растению, чтобы вырасти, нужен свет.
Угу.
Солнышко. А грибам не нужно практически ничего. Им достаточно, чтобы было немножечко мертвой древесины. Или каких-нибудь мертвых листьев в земле.
Угу.
Они едят то, что никто другой не умеет есть. Они едят мертвую старую древесину.
Ого, дерево что ли?
Да, вот, например, дерево покрыто корой.
Да.
И эта кора частично мертвая. Вот самая наружная часть коры сухая.
Мама моя говорит, что есть одно дерево, которое без коры не умирает. Правда, я забыла, как оно называется.
Но есть такие голые деревья, да.
Легкие, как это называется? Эвкалипт.
Эвкалипт. У него очень тонкая кора. Но давай вернемся к разговору про поганки. Многие грибы живут вот прямо на стволе деревьев и питаются мертвой древесиной. И они обычно выглядят как такие микроскопические ниточки, которые ты даже не видишь. Эти ниточки рассеяны по всему дереву, по его коре. И как только пойдет дождь, они тут же могут набрать воды и вырастить такой грибок.
Да.
Такую поганку. Им достаточно чуть-чуть воды для этого. Такие они удивительные. А остальное время они проводят в виде этих ниточек. И те грибы, которые на земле растут, тоже круглый год живут в виде огромной такой паутины под землей. Когда ты видишь грибок, который растет на земле, это очень маленькая часть самого гриба. Сам гриб – это огромная паутина нитей, которые живут под землей. Называется грибница. Вы поедете еще за грибами?
Не знаю, как мама решит.
Хорошо, я желаю вам успешной охоты на грибы.
Спасибо.
Звони нам еще.
Ладно.
Пока.
Здравствуйте. Меня зовут Илья Береговский. Мне 9 лет. У меня два вопроса. Первый. Почему корнишоны коктейльные, это такие огурцы, названы коктейльными? И что, в коктейль кладут? Или как? И второй вопрос. Клубника с молоком. Это вредно? Если вредно, то почему многие люди, как только у них появляется клубника, начинают ее есть именно с молоком? Спасибо.
Коктейльные огурцы. Вам попадались такие огурчики в банках? Маленькие такие, крошечные, на один укус, очень приятные. Сейчас мы это обсудим. Я такой совершенно не понимаю, почему я решил, что клубника с молоком вредная. Я первый раз про это слышу.
Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, а можно попросить Илью?
Сейчас, минутку. Илья.
Алло.
Не знаю.
Алло.
Привет, Илья, это карманный ученый.
О, здравствуйте, наконец-то.
Ты спрашивал, почему коктейльные огурцы называются коктейльными?
Ага, да.
Очень просто. Коктейли – это такие напитки, которые пьют стоя. Есть специальные коктейльные вечеринки, где люди не сидят за столом. Они в таких длинных красивых платьях ходят и разговаривают друг с другом. И держат в руках вот эти коктейли на высоких ножках.
Mm-hmm.
И для них делаются специальные бутербродики. Очень маленькие, чтобы их было удобно есть стоя.
Я понял. Они с этими огурцами, да?
Именно. И для этих маленьких бутербродиков очень удобны маленькие коктейльные огурчики. А ты их ел?
Да нет, просто у меня банка стоит, и я никак не могу, почему они так называют.
Съешь, они очень вкусные. А еще ты спрашивал, вредно ли клубника с молоком?
Да.
А почему ты решил, что это вредно? Все так едят. Очень вкусно.
Ну, просто клубника, она кислая. Если съесть клубнику с молоком, то в конце концов в животе они свернутся.
Нет. Нет.
Нет?
Ничего подобного? Нет. А ты ел этим летом клубнику?
Ел.
Много?
Полно.
Но без молока?
Без молока. Я еще спрашивал, почему брюссельская капуста брюссельской называется. Она что? В Брюсселе только растет.
Нет, но там впервые вывели этот сорт.
А.
Поэтому она так называлась.
Ладно, спасибо, до свидания.
Спасибо тебе, звони нам еще, пока. Уже после того, как я поговорил с Ильей, я поподробнее разузнал про брюссельскую капусту. Действительно, ее вывели в Брюсселе, и, возможно, очень давно, может быть, 600 или 700 лет назад. И вы поищите ее где-нибудь в магазине, обычно в пакетах замороженная бывает, или где-нибудь на рынке. И ее можно пожарить, например, с яйцом, она довольно вкусная. И посмотрите, как она устроена. Это на самом деле бутоны, которые растут на растении капусты. Такие мощные, сочные такие бутоны. Кстати, это не единственный цветок, который вы поедаете. Вы же, кстати, цветную капусту едите. Цветная капуста, такие кисти цветочков, это тоже такие соцветия. И брокколи зеленые, это тоже соцветия. В японской кухне, например, едят хризантемы. Надо подумать, какие еще цветки мы едим. Сейчас не приходит сходу в голову. Если вам придет в голову, позвоните по телефону 514-09-49 и приведите свои примеры цветков, которые оказались съедобными. Теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Сейчас вы узнаете, какой факт был полной чушью. Слушайте внимательно. Вначале я сказал, что в бананах, которые мы едим, которые мы покупаем в супермаркете, нет семечек, и их можно размножать только отростками, кусками пальмы. И это была правда. Действительно, бананы в этом смысле похожи на кишмиш. В них нет косточек, и они не могут сами размножаться, там нет семян. Это плод, в общем, бессмысленный с точки зрения растения, но очень даже осмысленный с нашей точки зрения, он очень вкусный. Правда, есть такая проблема, что поскольку бананы во всем мире размножаются отростками, то фактически все эти бананы являются одним и тем же растением. Ну, есть несколько сортов, там маленькие, красненькие, большие, желтенькие, но вот есть всего, получается, несколько растений в мире, которые мы продолжаем рубить и размножать, рубить и размножать. И вообще это плохо, потому что появился грибок, который атакует все эти бананы, поскольку это одно и то же фактически растение. Грибку достаточно было один раз подобрать как будто ключик к этому растению, научиться его поражать, научиться делать так, чтобы растение заболело грибком. И теперь этот грибок бешеными темпами заражает все больше и больше плантаций бананов. Вот если бы они могли размножаться с семенами, то это был бы все не один и тот же банан, а много разных. Потому что из каждого семечка вырастает чуть-чуть другой банан. Подобно тому, как у кошки, например, рождается 8 котят, но они все разные. Вот так же и семена растений нужны, чтобы все растения были разными. И сейчас ученые очень беспокоятся тем, что бананы в мире болеют этим грибком и не знают, что с этим делать. Потом я сказал, что сладкий горошек привлекает муравьев, и они распространяют его семена. И это была полная чушь. Ну, то есть, сладкий горошек привлекает вредителей, в основном гусениц, но это большая беда для растения, и никакого распространения семян не получается. Бобовые, к которым относится горошек, рассчитывают на то, чтобы горошина дозрела, стала не сладкой, чтобы сахар превратился в крахмал, чтобы стручок рассохся, и горошины оттуда раскатились во все стороны сами по себе. Они не рассчитывают на то, что их кто-то понесет куда-то, потому что по дороге этот кто-то точно сгрызет эту горошину, и ничего хорошего из этого не получится. Потом я сказал, что самое большое в мире тело гриба выросло на дереве. Это была правда. Этот гриб нашли в Китае, он рос на поваленном стволе и имел длину 10 метров. Такой довольно узкая такая поганка в виде такой галереи, которая шла вдоль всего дерева и весила приблизительно 500 килограммов. Вот эти грибы, которые растут на деревьях, они действительно самые крупные. Это если мы говорим про плодовое тело. А если говорить про сам гриб, то самый гигантский в мире гриб – это опенок, который вырос в США, в штате Орегон. И этот опенок весил, видимо, 600 тонн и занимал площадь 9 квадратных километров, и ему примерно 2500 лет. Но только не надо себе представлять такую огромную ножку и огромную шляпку. Дело совершенно не в этом, а в том, что вообще основной организм гриба находится под землей и представляет собой паутину таких тонких нитей. И вот эти тонкие нити этого опенка, которые называются мицелий, повторите вместе со мной это слово, мицелий, распространились на такую огромную площадь, 9 квадратных километров под землей, и, видимо, весит 600 тонн, как оценивают ученые. И в разных местах из-под земли из этого мицелия вырастали опята, и вырастают и сейчас, и ему 2500 лет этому опенку, представляете? А потом я сказал, что брюссельская капуста – это бутоны. И это была правда, хотя каждая капустка брюссельская похожа на маленький качан. На самом деле это не качан, а это множество таких вот одежек, шубок, в которые укутан крошечный цветочек внутри, ну или кисть цветочков. И действительно, брюссельская капуста – это бутоны, а цветная капуста – это соцветие, а брокколи – это тоже соцветие. Вот такая интересная история с ними. На этом наш ботанический специальный 78-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, звоните нам по телефону 514-09-49, оставляйте свои вопросы. Читайте книги издательства «Розовый жираф», особенно книгу «По земле и по воздуху» Анни Мюллер, чтобы лучше разобраться с тем, как семена путешествуют по всему лесу. Читайте наши блоги в разделе «Хочу все знать». Читайте «Про все» блог, такой новый блог, который я веду, в котором действительно есть «Про все на свете». Например, вы там можете почитать, как при помощи грибов, раз уж мы сегодня говорим о грибах, швейцарские мастера делают фантастические скрипки, которые звучат невероятно красиво. Не хуже, чем древние скрипки Страдивари, которые очень высоко ценятся. Что я еще забыл? Да, пожалуй, все. Искренне ваше, издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».